Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Пелиас и Мелисандра в Москве», а также Михаил Карасик и фотоальбомы 30-х годов. Во второй части передачи к 20-летию со дня смерти Андрея Миронова, Отто Дикс в Самаре и культура в научно-популярных журналах. В рамках международного фестиваля имени Чехова состоялась премьера «Пелиаса и Мелисандры» Клода Дебюсси. Я оставила этот сюжет напоследок по двум причинам. Во-первых, это был единственный оперный спектакль фестиваля, и объединять его с постановками других жанров было бы несправедливо. Во-вторых, этот спектакль остался в Москве, потому что это копродукция французского культурного центра, фестиваля и театра Станиславского Немировича Данченко. На постановку был приглашен руководитель парижского театра «Одеон» режиссер Оливье Пи. 9 лет назад тот же чеховский фестиваль представил нам его как драматического режиссера, автора спектакля «Лицо Орфея». На мой взгляд, это лицо было ужасающим. Ничего нельзя было разобрать, ни сюжета, ни мысли, ни кто есть кто и зачем прибыл на сцену. На «Пелиаса и Мелисандру» я шла с большой опаской. Но верь народной мудрости, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. То ли Оливье Пи повзрослел, то ли к опере он относится почтительнее, чем к драме. Но в новой постановке все разумно, осмысленно, внятно и очень строго по форме. Сам Оливье Пи говорил:
«Я рад, что снова приехал в Москву. И я не то чтобы за эти 9 лет постарел, но стал серьезнее. «Пелиас и Мелисандра» — одна из моих любимых опер. Она была написана в начале 20 века. Французы ненавидят ее до сих пор. Следовательно, это произведение не утратило своей взрывной силы. Одним людям оно кажется очень простым, другим — слишком сложным. Сюжет подходит для сказки или мелодрамы. Принц Гало встречает в лесу девушку по имени Мелисандра. Он на ней женится и приводит ее в свой замок. Для Мелисандры тьма этого замка невыносима, и она влюбляется в младшего брата Гало, Пелиаса. А Гало — это отчасти Отелло, отчасти синяя борода, и он убивает Пелиаса. Но Дебюсси увидел в пьесе Метерлинка нечто современное, ее подлинный сюжет, невозможность познания мира, а главная ее героиня — смерть. Дебюсси создал оперу, в которой почти отсутствует музыкальная виртуозность. Эта музыка рафинирована и полностью построена на нюансах. В ней даже не музыкальный французский язык звучит музыкой. Философское и поэтическое произведение Дебюсси «Метерлинка» требует деликатного к себе отношения. Если атаковать его агрессивной режиссурой, тайна произведения и его мысль будут утеряны. Это сочинение не актуально, оно вечно. Я только убрал лубочные символы, картонное средневековье, все то, что устарело. Мы с Марком Минковским работали над тем, чтобы приблизить это произведение к драматическому театру более чем к оперному.
Если французы, по словам Оливье Пи, оперу «Пелиас и Мелисандра» не любят, то в России ее не знают. Дипломированные музыковеды признавались мне, что слышали ее пару раз в жизни. То же самое и с историей ее постановок в России. Вряд ли журналистам удалось бы блеснуть эрудицией без помощи сотрудника театра Станиславского Немировича Данченко Дмитрия Абаулина, автора подробной статьи в буклете спектакля. Цитирую. «Русская премьера оперы состоялась в тот момент, когда все возможности для этого, кажется, были упущены. Шла Первая мировая война, когда 19 октября 1915 года в Петербурге «Пелиаса и Мелисандру» поставил театр музыкальной драмы. Премьеру встретили столь же холодно, как в свое время «Пелиаса» в постановке Мерхольда. В 1907 году возражение вызывало чрезмерная условность постановки. Теперь произошло прямо противоположное. Символический сюжет был трактован театром музыкальной драмы предельно рационально, приземленно. Вместо знакомства опять вышла невстреча. Сегодня Московский театр вновь играет Метерлинка. Дважды за последние годы ставилось «Чудо святого Антония», только что состоялась премьера «Мален» в «Современнике». Это конец цитаты. От себя добавлю, что особых лавров эти спектакли не снискали, и единственной удачей на пути к Метерлинку за последние годы можно считать недавнюю постановку «Смерти Тинтажиля» на музыку молодого композитора Сергея Неллера. Но когда ее можно будет увидеть снова, никто не знает. Это не репертуарный спектакль, а продюсерский проект. Итак, с момента первой и последней постановки оперы Дебюсси в России прошло почти 100 лет. И для новой версии потребовалась французская постановочная группа. Режиссер Оливье Пи, дирижер Марк Минковский, художник Пьер-Анри Вейтс и французские вокалисты, прежде уже певшие Пелляса и Мелисанду, Жан-Себастьян Бу, Софи Морен-де-Гор и Франсуа Леру. Оркестр театра Станиславского Немировича Данченко под управлением Марка Минковского звучал идеально. Российские солисты Наталья Владимирская, Валерия Зайцева и Дмитрий Степанович нисколько не посрамили отечество. Интернациональный коллектив создал хороший цельный ансамблевый спектакль. Оливье Пи и Пьер-Анри Вейтс предложили очень функциональное и минималистское решение. Вот первая встреча Гало и Мелисанды в лесу, возле источника. С колосников свисают длинные тонкие трубки. Внизу они не закреплены, поэтому слегка покачиваются. Мерцающие в лучах света, они похожи на стволы деревьев и одновременно на застывшие в воздухе струи воды. Когда действие перемещается во дворец, на сцену выезжает легкая металлическая конструкция. Это такая пирамида, которую можно мгновенно разобрать на элементы, а потом быстро собрать в другой конфигурации. Декорация распадается на части, составляется в разных сочетаниях, образует всевозможные геометрические фигуры, вращается вокруг собственной оси и передвигается по сцене. Она играет роль лестницы, дворцовой залы, вершины горы, скелета холодного сумрачного замка. «Я привык к железу и крови», — поет Гало. И режиссер следует за этим образом. К финалу первого акта в окне появляется человек с окровавленным ножом. Холодное, словно залитое светом луны, бликующее пространство. Графичные мизансцены. Серебристый шар в руках старого короля на фоне черной стены. Морок, гипнотический сон. Герои таинственной драмы движутся, как сомнамбулы, безвольные марионетки, управляемые незримой силой. Ей нет названия, от нее нет спасения. Актеры кажутся бесплотными существами, и голоса их звучат как-то ирреально, потусторонне, словно лишенные эха. Жизнь после жизни, как будто события, случившиеся когда-то на земле, вновь и вновь разыгрываются в воображении теней царства Аида. Тихая Мелисанда. Что она делала возле источника, когда там повстречал ее Гало? Какого она роду племени? Она материализовалась из небытия, пожила немного рядом с людьми, посетовала на мрак замка и отсутствие света, навлекла на всех неисчислимые беды и исчезла. От нее ли исходила опасность? Сама ли она околдована злыми чарами или ни в чем не повинна? Не она ли вообще та самая смерть, которую Оливье Пи назвал главным действующим лицом? В пьесе Мелисанда умирает, а в спектакле нет. Вообще символистские пьесы Метерлинка не дают ответов. В них главное не сюжет, а мистическая атмосфера страха перед, цитирую, великими силами, намерения которых никому не известны. По мере того, как углубляешься в жизнь, замечаешь, что все совершается по какому-то предначертанию, о котором не говорят и не думают, но о котором знают, что оно существует где-то за пределами нашей жизни. А художник должен, пишет Метерлинк, заставить слышать за обычными беседами разума и чувства более величественную и непрерывную беседу душ с судьбой. Неплохая задача для театра, верно? Клод Дебюсси, в свою очередь, композитор-импрессионист. И музыка к Пелясу и Мелисанде действительно отсылает наше воображение к живописи импрессионизма. Она нарисована легкими прозрачными мазками, в ней нет легко запоминающихся мелодий. Пение похоже на речь, но там, где у Метерлинка написано «вода», в музыке вы просто слышите какое-то прохладное звучание. Там, где у Метерлинка тьма, на музыку ложатся тени. Иными словами, опера исполнена той же таинственностью, что и пьеса. Но и в пьесе, и в музыке есть противопоставление. Свет – тьма, вода – кровь, а в спектакле его нет. Одинаково холодно, пусто, страшно в замке и в лесу. И тогда непонятно, от чего страдает Мелисанда, от чего ей нечем дышать в замке Гало. В тексте отчетливо пропето «вот и стало светло». В этот момент светло становится и в музыке, а на сцене царит прежний мрак. В сцене свидания и первого поцелуя Пелиаса и Мелисанды в музыке нарастает тревога, но слышны еще шум ветра и журчание ручья, а на сцене царит все та же ледяная отрешенность. Пелиас безо всякого чувства поет про запах трав и роз, будто просто выучил текст, а запахи ему неведомы. Иными словами, единственное, в чем можно упрекнуть Оливье Пи, это чрезмерная условность постановки, помнится, за то же самое Карели Мирхольда. Правда, в спектакле занят один выдающийся певец, исполнитель партии Голо, Франсуа Леру, тот единственный артист, который не захотел складывать из льдинок слово «вечность». Сцены с его участием эмоциональны, драматичны и темпераментны. Пусть и его герой не хозяин своей судьбы, пусть и его поступки навязаны ему извне, но чувства его просты и ясны. Финал предопределен. Трагический рок всесилен, кто бы спорил, но человек остается человеком. Он знает, что такое любовь, нежность, обида, ревность, ярость. И самое сильное воздействие спектакль оказывает тогда, когда отходит от философии Метерлинка, когда таинственные силы вмешиваются в жизнь не сомнамбулы или марионетки, а обыкновенного человека, когда причиняют боль, заставляют страдать и его, и нас с вами». Что Оливье Пи поставил европейский спектакль. Возможно, поэтому мне не достает в нем мяса. Он слишком правильный, стерильный. Но режиссер уехал и увез французских актеров. На их место встанут российские коллеги. Они привнесут в постановку традиции школы переживания. Пелиас подрастеряет европейский лоск, зато станет роднее и ближе зрителям. Жаль только, что в спектакле не будет петь Франсуа Леру, зато милый Марк Менковский. Он улетел, но обещал в новом сезоне вернуться. В эфире «Российский час» по